Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
В прошлый раз мы говорили о милостыне и как научиться ее давать. А сегодня я хочу поговорить о следующей ступени, как научиться любить тех, кого не очень любится. Хорошо любить тех людей, которые нам приятны, которые не делают нам чего-то больного, да, обидного, грубого, не раздражают нас. Но, как известно, нам Господь заповедовал не таких любить, а всех любить. Поэтому как научиться любить, когда не хочется? Или ты не видишь смысла? Давайте мы, наверное, по как раз градации пойдем. Сначала просто вот какой смысл мне любить вот, ну, каких-то вот людей, которые, ну, есть там в моей жизни, да? Я к ним не испытываю вообще ничего, они, может быть, не имеют
никаких эмпатий,
да, значимости сильной. Вот зачем я должен как-то вот... Ну, они есть и есть. Зачем я должен вообще что-то к ним испытывать?
Ну, если строго по Евангелию, то должны мы любить всех людей, потому что их сотворил Бог. И, опять же, Бог нам дал такую заповедь о любви ближних. Что касается дальних людей, ну, опять же, Господь говорит, что любите ненавидящих вас, молитесь за проклинающих вас и делайте добро тем, кто делает вам зло. А святые отцы советовали даже не только встречать ласково, ну, всех людей и относиться к каждому человеку с таким, с почтением, с уважением. Кстати, очень много святые отцы говорили и про насмешничество, сейчас очень распространенное. Вот принято даже над друзьями как-то надсмехаться, ну, как говорится, по-доброму. А это показывает о том, что мы завидуем и не любим человека. Как бы мы по-доброму не смеялись, любой смех над ближним или какие-то его недостатки, какие-то его страсти, если мы обнажаем своим, ну, якобы юмором, мы уже таким образом показываем непочтение к нему и нелюбовь. Поэтому почему нужно любить ближних? Потому что это заповедь Христа. Также мы знаем, что не просто любить, а деятельно любить. И это будет нашим оправданием или осуждением на страшном суде. Мы скажем, Господь нам скажет, что мы никому из ближних ничем не помогли, не напоили жаждущего, не накормили голодного. И также такую же участь мы получаем. То есть мы не сделали, Христу получается. То есть любовь к ближнему, она на чем базируется? На том, что мы каждого ближнего должны воспринимать как Божьего человека, как самого Христа. Особенно это касается страждущих, тех, кто приходит к нам с просьбой о помощи. И если мы будем это воспринимать, что сам Христос к нам пришел за помощью, то это будет желание у нас и послужить ему, помочь. И наоборот, нам кажется, человек неприятный, какой-то грязный, одет не так, и хочется, ну, как можно быстрее от него избавиться. И часто бывало, в житии святых описано, что таким образом отвергали самого Христа.
Да, мы все это можем знать и понимать головой. Но это не означает, что у нас, как сейчас модно говорить, достаточно ресурса внутреннего, чтобы проявить эту любовь к
ближнему. Чтобы всех любить. Да. Ну да, такой ресурс дается только святым, по особой благодати. Но к этому можно, если мы настроены искать и даже дерзаем, например, у Бога попросить в молитве какой-то хотя бы небольшой чуточки любви, то Господь, я думаю, что нам дарует по нашей просьбе. Но сразу, конечно, невозможно искусственно.
Просто мы бывает, нас не даже не просто бывает, а мы регулярно срываемся на своих близких, даже не ближних, а близких, которые живут с нами под одной крышей, да, и эти причины, ну, абсолютно обыденные и скучные, не потому что там какая-то глубокая подоплека, да, а просто потому что мы пришли уставшие, кто-то нам в этот момент что-то говорит, нас это раздражает, и мы ругаемся в ответ. Мы даже здесь не проявляем любовь, смирение, да, а тут какой-то противной бабки в троллейбусе, которая к тебе пристала.
Здесь разные, по-разному проявляются наши эмпатии, сочувствие к другим людям, потому что домашние – это одно, и я считаю, что наибольший, наверное, показатель любви в отношении с домашними – это проявление терпения к их слабостям, конечно, и недостаткам, которые они также терпят, твои слабости, недостатки, проявления. Что касается людей более дальних, которыми ты не контактируешь на постоянной основе, а изредка только. Вот встретил в автобусе там эту же бабку, в троллейбусе кого-то увидел. То здесь как раз совет в том, чтобы постараться как можно больше проявить почтение к этому человеку, даже если он его не заслуживает. То есть вежливость, вежливое отношение, отсутствие хамства в ответ на хамство. Например, человек хочет рвануться, да, в бой против тебя, что-то ему не понравилось, высказался грубо в твой адрес, то лучше в этой ситуации не в ответ не отражать вот эти все нападения. Почему? Потому что это приводит к раздражению, как раз к ненависти. Поэтому и, как святые отцы говорят, когда ты проклинаешь человека, ты проклинаешь самого себя. И наоборот, когда ты молишься человека, ты молишься за самого себя. И Господь нам заповедовал всеусиленное хранение мира с ближними. И даже есть рекомендация, что не нужно думать и разбираться, кто прав, кто виноват в той или иной ситуации. И если научиться обвинять себя, то это говорит, опять же, о смирении человека. Ну и также таким образом можно достичь мира с ближними. И все-таки к этому миру нужно стремиться.
Хорошо. Если мы про какое-то, может быть, понимание, про какое-то, про действительно неосуждение, это еще как-то можно понять и попробовать воплощать. Но вот находит опять времена дел, когда твой ближний говорит: знаешь, можно я у тебя поживу 2 дня? И ты понимаешь, что чисто технически, в принципе, спальное место есть, и ты можешь помочь. Но так не хочется. Это же вечная история, когда вот это вот к себе пустить домой кого-то, как бы мы с тобой близко не дружили.
Ну, даже если придет какой-нибудь бомж и ляжет на коврике около твоей квартиры.
Да, да.
И скажет: я вот здесь вот...
В подъезде, на лестничной клетке, да, твоей. Да. Даже не у квартиры.
Первое чувство возмущения. Как это он сюда,
да,
попал?
Уберите его кто-нибудь отсюда.
Кто-нибудь уберите, да. Давайте, да, кто-нибудь вызовите там милицию, чтобы его прогнали. Куда коммунальная компания смотрит?
Да, конечно.
Ну, как себе найти силы, чтобы...
Чтобы сказать: пойдем в дом, я тебе еще и водички налью.
Да. Ну, здесь как раз, если человек христианин, то он себя должен... Ну, сначала совесть. Если, например, я не так поступил, да, я с ним видел, что мой ближний нуждается, я здесь греюсь, ужин у меня на столе, у меня есть дом, в доме горит свет, а другой человек, вот он прямо вот перед от твоего порога, конечно, нужно уделить ему внимание, может быть, даже спросить, поговорить, что случилось. Может быть, это не бездомный, а просто человек там документы потерял, по голове его стукнул. Может, ему скорую нужно вызвать. Может, он голодный, может, он больной. Не обязательно, как сейчас бы сказали, тащить в дом, да, каждого человека, но оказать ему помощь доступными средствами ты сможешь. Вот, накормить, кстати, его, скорую, может быть, вызвать. Были такие случаи реальные. Я знаю, что вот, например, лежит человек в подъезде, да, все через него перешагивают, все возмущаются. Ну, один там человек неравнодушный спрашивает: а как тебе помочь? Может быть, тебе вызвать, ну, есть же вот эти всякие работные дома, где можно переночевать, где еще. Ну, конечно, это такая вещь странная. Но, опять же, есть православный, вот этот же фонд Ника и так далее. Нет, нищий голодный говорит: нет, я туда не пойду, я не могу. Смотришь на него, ну, видишь, что человек сильно болен. И у него спрашивают: может быть, тебе скорую вызвать? Он говорит: да. И если бы он сам вызвал, почему он сам не может вызвать? Ну, во-первых, может, телефона у него не быть, раз. Второе, непонятно, как он, если ему плохо, человек, там, давление высокое, он даже объяснить не сможет. Вот ты вызови просто скорую, объясни, скажи: вот человек. Не говори, что это бомж, потому что не очень они хорошо реагируют. Скажи: вот ему плохо стало в подъезде. 100% приедут. приедут 100%, заберут этого человека, ну, хотя бы окажут ему помощь. Но не думаю, что врачи возьмут его и скорые прям за руки, на ноги и снег выбросят.
Нет, конечно,
виды, не выбросят. Видов помощи очень много, поэтому...
Тут еще такой вопрос. Как раз недавно мы с моей коллегой обсуждали, она недавно как раз оказалась в такой ситуации, помогла мужчине и... Сама тоже ответила, что я же это делаю.
Ну, здесь как раз вариант, редко. Если она молодая девушка и пустила мужчину, не всегда, конечно.
Нет, нет, на улице она увидела, что лежит мужчина, и вызвала скорую помощь. Угу. Я просто хочу сказать, что ведь мы действительно очень часто не помогаем, потому что мы думаем, а вдруг он наркоман, и он сейчас нам что-то сделает, а вдруг он алкоголик и какой-то агрессивный.
А наркоману не надо помогать?
Нет, ну просто лежит вот мужчина на улице, да?
Не, ну ты, нет, не трогай его, конечно, не поднимай его, не
вот.
Хватай
и
его.
Кто его знает, что... Я просто про то, что либо мы, например, вообще самое такое...
А если он лежит уже в конвульсиях, тот же наркоман, которого передозировка, и уже весь зеленый уже, и, конечно, надо вызывать скорую и требовать, чтобы они приехали, забрали и помощь оказали, потому что, ну, то умрет на глазах человек.
А вот как раз мы же многие думаем о том, что а вдруг он мне сейчас что-то плохое сделает, поэтому побегу-ка сейчас кто-нибудь другой ему поможет. Или, знаете, самое...
Ну, как такое... если он лежит уже в конвульсиях, как он может плохое что-то сделать?
Ну, это же такой без, наверное, безотчетный страх. Я еще просто задумалась о том, когда мы с коллегой как раз об этом рассуждали, что, знаете, вот когда тебе 15, и ты видишь мир только либо белым, либо черным, да, тебе кажется, что вот причина в том, что у человека черствое сердце, ему наплевать и все прочее. А ведь сейчас, когда мы сами стали взрослыми, мы понимаем, что причина-то абсолютно циничная, потому что абсолютно в каких-то таких бытовых делах мы не помогаем, потому что мы бежим, и нам надо ребенка из садика забирать. Или у меня сегодня выходной, меня пораньше с работы отпустили.
Ну, я есть хочу такие пойти моменты, да.
И отдохнуть. Или мне нужно сейчас, я из магазина иду, у меня пакет тяжелый, мне тяжело стоять. То есть, мне кажется, как раз трагедия ситуации не в том, что кто-то там с каким-то глубоким подтекстом злостное что-то совершает, а с тем, что вот потому что пакет тяжелый. И это на самом деле, когда думаешь, насколько вот эта вот обыденность, да, она как раз такая и есть страшная, то это, конечно, заставляет, мне кажется, задуматься. И с другой стороны, все вот эти вот времена, которые мы видим в фильмах, читаем в книгах, да, про первые века, например, христианство, или, не знаю, даже, может быть, про деревни наши русские, когда человек идет и он говорит, пусти покормить или переночевать, да, и пускают. Для нас это сейчас, конечно же, кажется из разряда фантастики.
Ну, гостеприимство это было такая очень распространенная добродетель в разных народах, во многих считалось, что обидеть гостя, оскорбить его. Причем гостем считался любой странник, который приходил. Были такие традиции. Сейчас таких традиций нет, потому что мы, ну, переживаем, да, кого пускать у нас, как мы считаем, и дети, ответственность за детей, потому что непонятно незнакомого человека пустить в дом, а что у него на уме, какие у него цели, что он декларирует. Но есть такой страх, есть такой момент.
Конечно, да. Мы сейчас абсолютно так не... воспринимаем уже, да? И когда мы говорим, что ты наш гость, там, поэтому мы для тебя все, чаще всего он действительно наш гость, и он приятный нам гость, да?
Которого мы сами пригласили.
Да. Либо даже если случайно зашел, то это наш хороший там друг, родственник, не знаю, знакомый, да, которого мы рады видеть. Вот. И на самом деле-то я как раз клоню к тому, что как-то страшно становится от того, что вот это вот отсутствие любви, оно разбивается просто вот о какие-то вот эти бытовые вопросы какие-то. О том, что мы заняты, о том, что почему мы не хотим, чтобы там какой-нибудь дальний племянник приехал к нам на несколько недель пожить и поступить там в университет, например, в нашем городе. Потому что нам просто некомфортно, что какой-то другой человек будет, да, здесь. Потому что он, может быть, какие-то проблемы нам создаст. Причем это не какие-то проблемы в прямом смысле этого слова. Это просто какие-то неудобства к тому, к чему мы не привыкли. И вот из-за этого мы становимся черствыми.
Такой момент есть, но все-таки есть случаи экстраординарные, когда помощь нужна срочно, сейчас, и мы можем ее оказать, и тогда уже оговорок никаких не может быть. Вот я вспоминаю такая ситуация в новостях, когда автобус падает в реку, в мойку в Санкт-Петербурге.
Да-да, относительно недавно.
Да, и молодые люди просто, даже не буду называть их национальность и религию, Но они поступили по-христиански, они тотчас же стали бросаться и спасать в холодную воду, спасать людей. Это вот такой прямой пример. И что ничто не помешало, потому что можно же задуматься, вот сейчас я воспаление легких могу получить, сам могу утонуть, жизнь потерять свою. И это, конечно, дорогого стоит. Примеры, таких примеров много. Поэтому тут уже не во всех случаях, но, конечно, стараться нужно в себе найти такие силы, чтобы прийти на помощь.
А вот еще очень такой интересный вопрос, как часто это должно быть, поясню, что имею в виду. То есть, да, я думаю, что это прекрасный пример про то, что молодые люди бросились спасать, и я думаю, что, в принципе, если покопаться, у каждого из нас 1-2 примера есть какого-то такого героизма, но 1-2 примера за всю жизнь, да? То есть не за неделю, например, даже не за месяц. Но, с другой стороны, да, можно
сказать... В интернете что-то... много таких случаев показывают.
Да, но даже те люди, которые спасают, они же тоже не каждый день спасают, и не каждый месяц. Это тоже для них...
У нас даже есть такой прихожанин, который также из реки вытащил людей, рыбаков.
Ну вот это же одна история у него такая в жизни.
Я не знаю, ну,
судя... Ну, я просто хочу сказать, что...
Человек такой сам по себе сердобольный.
Такая история, что ты не ходишь каждый день... в поисках того, кто лежит там на асфальте, ему нужно вызвать скорую, да. То есть ты все-таки выбираешь из, ну, тех ситуаций, в которых ты можешь оказать помощь.
Ну, опять же, и приютить каждый день не просят.
Тебя каждый день не просят, да. Я просто встречалась с такой интересной мыслью. Вот хочется как раз тоже с вами обсудить, насколько она имеет место быть. Речь идет про... Ну, это, получается, такой руководитель большой благотворительной организации. Он сказал, что всем там волонтерам, которые нам помогают, я всегда говорю, что у вас на первом месте должна быть семья, на втором месте ваша работа, и только на третьем месте то, что вы нам помогаете. Понятно, что если вы будете много помогать, и первая, и вторая сфера будут страдать, этого не должно быть. Но самая эта интересная мысль, какую он сказал, я до этого с этим не встречалась, что, получается, люди, у которых, например, есть проблемы в семье или на работе, мы представляем, как они, например, идут куда-нибудь в бар заливать горе, не знаю, пускаются во все тяжкие и так далее и тому подобное, но кто-то не пускается во все тяжкие, а идут помогать другим. И это тоже такая опасная история про то, что дома с женой, например, проблемы, а я иду искать людей, ну, какая-нибудь благотворительная организация, да, по поиску людей. Я иду искать людей, и вроде бы жена упрекает, что «а давай-ка ты лучше дома посидишь, мы тут ссоримся, да, может быть, уже проведешь время там с семьей». А он говорит: «так я людей ищу». Ну, нельзя быть такой эгоисткой, я ищу людей. Но только искать людей можно при желании каждый день, с утра до вечера. И вот вроде и доброе дело делает, да, а с другой стороны, по факту, это точно так же бежит от тех вопросов, которые надо решить самому человеку. От своих собственных проблем, которые...
Классическая такая история. И в фильмах разных показывают, об этом говорят.
Да, вот. И вот тоже ведь надо как-то отследить это за собой, если такое проявляется. Найти баланс.
Да,
баланс. Если ты та самая жена, которая говоришь: «нет, сиди дома». И тебе говорят: «да ты что? Да как можно?»
Или жена сама уходит,
ну,
а
да,
муж сидит дома.
Ну да, тут как бы не принципиально, кто уходит. Тут как раз про то, что... Где вот эта вот грань?
Ну, там обида, раздражение растет. Потом, в конце концов, все выливается в скандалы, может быть, разводы.
Можешь ли ты своему близкому запрещать где-то помогать, потому что тебе кажется, что это в ущерб...
Семье.
Семье, ваших отношений.
Нет, я думаю, что если он уже помогает, ну, можно не запрещать, а хотя бы...
Просто, понимаете,
хотя бы договариваться, мы же люди разумные.
Одно дело, если ты где-то гуляешь с друзьями, понятно, суть претензий. А другое дело, так я же помогаю нуждающимся.
Ну, опять же, нужно тут уже разбираться, я думаю, с такому человеку, со священником поговорить, может быть, с духовником, или с друзьями, или психологом, потому что, действительно, здесь, когда семейные отношения рвутся, нужно спасать семью, тут уже тоже прийти на помощь своей семье, потому что помощь другим людям, ну и пренебрежение и своей жизнью, жизнью близких людей, которые рядом с тобой находятся, это тоже наша ответственность, зона ответственности, мы не должны с себя эту ответственность снимать, потому что тут же напоминает некий такой инфантилизм, инфантильный человек, ну, ты же семью создал, ты за нее ответственный. Поэтому тут, опять же, мера. Если жена вообще против любого проявления христианского милосердия, и вообще никак она не разрешает. С другой стороны, я многим прихожанам говорил, которые активно очень помогают храму, но я вижу, что уже не то, что не перебор. Храм, конечно, много нужно помощи, но если вижу, например, что это может как-то на семью негативно повлиять, я таким прихожанам обычно говорю, чтобы немножко, да, как бы пыл. Потому что и уже, и даже есть опыт, я уже видел, как происходит это, и... Ну, конечно, это не является главной причиной распадения брака.
Да, конечно, это просто побег от проблем.
Но это может быть как, ну, некий такой триггер, и показать, что проблемы в семье есть, ну, и в том числе до разрешения этой проблемы все равно нужно приложить какой-то максимум усилий, посмотреть вообще, а в чем проблема вот этих разрывов семейных отношений. Может быть, если только проблема в том, что человека не хватает дома, и хотели бы близкие его видеть, ну, удели ты внимание, постарайся, посмотри. Ну, потому что святое место пусто не бывает, и нам кажется иногда, что мы вообще люди незаменимые, у нас такой опыт незаменимый, и никто у нас не может на наше место встать. На самом деле это не так, и жизнь показывает, что тебе кажется, что вот этот участок только ты можешь тянуть направление. Так, кстати, и бывает, что многие люди, они как перерабатывают, перегорают, именно потому что не умеют делегировать свои полномочия. Ты же не один там в этой организации. Например, по поиску людей, там же много людей. Они могут тебя заменить, а побудь в этот вечер с семьей, пообщайся с ближними, что-то сделай приятное.
Так
в отпуск
там поэтому и много людей, чтобы это не было.
Конечно.
Каждому.
Все верно, все правильно, да.
Ну и, конечно же, в завершение самый главный вопрос – как полюбить своих врагов? Ты все знаешь головой. Ты слышал проповеди, ты читал книги, ты читал Библию, ты все это знаешь. Но на практике это очень сложно.
Ну, опять же, здесь есть как психологический подход, можно применить, как и духовный. Но он часто даже сочетается, психологический и духовный подход. Потому что же мы же понимаем, мы как воспринимаем врага? Враг – это какая-то такая сила злая, да, которая на тебя направлено, и твоя задача, ну, бывает, что из чувства самосохранения мы боимся врагов, что они могут что-то нам плохое причинить. Опять же, какой здесь можно эту мысль блокировать, что даже дьявол при всей своей ненависти к нам, он не может ничего нам причинить, если Бог не попустит. То есть враг, в принципе, безопасен. Опасен он только тогда, когда мы грешим, и при помощи врагов нас Господь вразумляет. И здесь уже мы смотрим на врага не как на врага, а как на средство, как на орудие Божие по отношению к нам. Потому что через врагов мы вразумляемся больше даже, чем через друзей. Нам наше нутро становится ясно, понятно, как мы себя ведем по отношению с врагами. Кстати, отношение вот это с врагом, как лакмусовая бумажка, можно больше увидеть. Потому что в общении с друзьями часто бывает, мы и лицемерие проявляем, и такое человекоугодничество. Почему? Потому что нам приятно быть с этим человеком.
Мы стараемся, что я вспоминаю,
под него построиться.
Одна моя знакомая ездила в Дивеевский монастырь со своей подругой и сказала, что самое сложное, конечно, в монастыре, в поездке в монастырь, когда ты едешь с кем-то, что тебе открываются грехи ближнего твоего, с которым ты приехал.
А должны твои грехи открываться.
И как ты можешь дальше жить, когда ты знаешь все его грехи? Я так понимаю, что в поездке была ссора и не одна.
И здесь еще тоже момент относительно врагов. Вот смотрите, это оружие божественного промысла, и это уже может успокоить. И другое, что если мы видим такие, ну, разные в человеке несовершенства, если мягко сказать, то как нам к этому относиться, как нам относиться к грешникам? Но опять же, святые отцы советуют, что мы должны относиться со страданием, как к болезни. То есть, видя вот то, что в человеке, да, негативное, оно же его губит, оно же его делает несчастным. И здесь уже может прийти на смену ненависти, злобы и чувство сострадания. Как только у тебя появилось сострадание, у тебя появляется эмпатия. И тебе этот враг перестает быть врагом. А ты скажи что-то своему врагу, например, не грубое, как обычно, а скажи что-то такое ласковое или миролюбивое. Мы же знаем на практике, что это вообще меняет людей. Вот я вспоминаю одного человека, ныне покойного, он меня вообще поражал. вот этой своей какой-то незлобивости. Идет, ну, встречает какого-то своего знакомого, дальнего, ближнего, непонятно. Знакомый явно не особо рад его видеть, не особо вообще, может быть, и даже вспоминает о нем, об этом человеке вспоминал. Но вот эта вот улыбка и приветственность, такая вот общительность и такой искренний вопрос, как дела, там, привет, Саня. И потом смотришь, человек вот такая глыба, сразу раз и тает. И человек становится сразу мягким. Вот. Ну, и попробовать хотя бы попрактиковать. Вот помните, был такой фильм Карнеги, «Как найти себе друзей».
«Как
там,
найти друзей», да.
И что-то там еще, я забыл название. Но там такой смысл, что каждого человека можно сделать своим другом. Как, каким образом? Вот этим приветствием, вниманием, сочувствием. Я помню, что когда я эту книгу прочитал, даже немножко попрактиковал. И сразу скажу, что метод работает на самом деле. Вот попробовать хотя бы для себя немножко сделать. Вот этот человек мне не нравится, он мне неприятен. Ну, улыбнись ему, вот прям поборись с собой. Просто улыбнись как-то приветливо, подойди к нему. Если вот бывают люди грубо отворачиваются, не здороваются, прояви приветливость. И ты посмотришь, как это вообще может вообще поменяться. То есть враг становится другом. И мы даже бывают самые лучшие друзья, это бывшие враги. И наоборот бывает.
Большое спасибо, отец Павел. Давайте вот на этой хорошей фразе мы как раз закончим. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
Спасибо, Анна. Спасибо, дорогие радиослушатели. До новых встреч.